Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, в эфире программа «Светлый вечер», в студии Лиза Горска. И сегодня у нас с вами традиционная пятничная встреча. В студии руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО Владимир Романович Легойда.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер, добрый вечер.
Владимир Романович, вот...
Добрый светлый вечер.
Вот. Добрый светлый вечер. Да. Недавно Святейший Патриарх посетил Сербию. Насколько я знаю, вы ездили вместе с ним.
Ну... Да, сопровождал Святейший.
Да, как поездка, как там братья сербы?
Ну, братья сербы хорошо, но и не просто. При этом я, может быть, хочу подчеркнуть, что это был так называемый мирный визит. Так называются визиты, которые совершает предстоятель одной церкви в пределы другой. Вот. А по сложившейся традиции, о чем мы уже имели возможность говорить на вашей замечательной радиостанции, избранный предстоятель православной церкви посещает с мирными визитами, то есть вот с такими визитами, братскими визитами любви, другие поместные православные церкви, то есть другие самостоятельные церкви. И вот в рамках этих мирных визитов Святейший посетил Сербию, хотя в прошлом году он уже там был, но это касалось празднования 1700-летия Миланского эдикта, и, то есть в рамках посещения, тогда был также посещение Белграда, но вот сейчас это был отдельный визит, трехдневный.
А у нас евхаристическое общение с сербской поместной церковью, что это значит?
Ну, евхаристическое общение значит, что, скажем так, все православные церкви, существующие в мире, их 15 самостоятельных православных церквей, они находятся в литургическом евхаристическом общении, то есть священники разных рангов, скажем так, могут служить вместе, миряне и священники, соответственно, тоже причащаться могут, да, то есть если там мирянин русской православной церкви едет в Сербию, он там может причащаться, там, исповедоваться и так далее.
Просто так пойти в храм и не беспокоиться ни о чем.
Да. То есть у нас нет никаких... То есть мы не находимся в состоянии там раскола или еще как-то. Да, то есть это все, то есть полное признание, скажем так, как каноничности вот собрата.
Ну, как вообще поездка прошла, как сербы относятся?
Ну, сербы относятся замечательно. Правда, это такие, знаете, слова, в которые не вложишь вот ту эмоцию, которую ты там видишь и чувствуешь. Конечно, так тепло, как принимали Святейшего Патриарха в Сербии, ну, сложно вспомнить, где еще. Хотя, в принципе, я вообще не помню холодного приема вот за эти уже теперь почти 6 лет, и мы посетили много разных стран и разные церкви. Вот. Но здесь, конечно, это особый прием. Сейчас это было связано во многом не только с отношением к русской церкви, но и с отношением к России, которая оказалась в непростой международной ситуации. И вот эта постоянная такая демонстрация братского отношения не только, ну, в первую очередь, понятно, что к церкви, но и к людям, к народу и к стране, она, ну, вот, собственно, подчеркивалась, потому что помимо, несмотря на то, что это был визит, в первую очередь, в пределы церкви, но были встречи с президентом и с премьер-министром, и там вот говорилось и об отношениях между государствами тоже.
Ну, сербы нас всегда любили, и царя страстотерпца Николая II они особенно почитают.
Да, собственно, в рамках визита и был открыт памятник вот в воскресенье, причем в самом центре Белграда. Ну, я не знаю, если сравнивать с Москвой, это все равно, что вот где-то бы, там, условно говоря, на Красной площади бы поставили.
Вот,
памятник царю Николаю II, памятник работы скульптора Ковальчука. Он сделан на деньги военно-исторического общества, и при участии нашего Министерства культуры, поэтому там и министр культуры российский присутствовал на открытии этого памятника. Вот, но присутствовал президент Сербии, что тоже, в общем, показывает отношение, как бы статусность мероприятия. Вот, и все это делалось также в рамках вот, того, что мы вспоминаем столетие начала Первой мировой войны. Понятно, что особые отношения у России и Сербии в связи с этой датой, и как в свое время это, в общем-то, подчеркивалось во всех встречах вот, вот этого трехдневного визита, когда русский царь поставил на первое место братские отношения, да, может быть, пренебрегая общей, так сказать, политической конъюнктурой того времени, и вот решил помочь братьям сербам, и, собственно, в тяжелое очень время. Вот, вот поэтому, собственно, и там и конференции проходили вот, на полях визита, скажем так, и вот открытие памятника.
Какого рода конференции?
Ну, проходили научные конференции, в которые, научная конференция, которая была организована фондом Натальи Алексеевны Нарочницкой, которая возглавляет. Вот, и там принимали участие сербские и российские ученые. Вот, она была связана с началом Первой мировой войны, с личностью государя-императора. Там были доклады, посвященные Николаю II.
Ну, Владимир Романович, говоря о событиях уходящей недели, одним из ньюсмейкеров, как сейчас принято говорить, стал патриарх московский всей Руси Кирилл. Я вот, с вашего позволения, зачитаю заголовки. РПЦ встала на путь омоложения. Верующие должны прибегать к мирным протестам против кощунства. Как я понимаю, эти заявления были сделаны на встрече патриарха с молодежью, и я бы хотела для начала уточнить, не выдернуты ли это, или эти цитаты из контекста.
Любая цитата, когда она приводится как цитата, она так или иначе выдергивается из контекста.
Можно утрировать.
Да, безусловно. Нет, я бы не называл это заявлениями, потому что когда мы говорим заявление, да, предполагается, что это ну, вот некое, так, в нем есть элемент там, неожиданности, какой-то там того, чего раньше не говорилось и так далее. Нет, здесь речь идет о том, что святейший патриарх несколько дней назад выступил перед очень большой молодежной аудиторией 18 и 19 ноября в Москве прошел международный съезд православной молодежи. И вот в первый день работы съезда святейший патриарх в одном из павильонов ВДНХ встретился с там где-то было около 10 тысяч молодых людей. Вот, это, скажем так, православный актив.
А какова география?
География, ну, поскольку международный съезд, география соответствующая, да, и там была возможность задать вопросы, и люди, которые задавали вопросы, представлялись, они были там и из Германии, и из Канады, по-моему, ну, в общем, из самых разных уголков земного шара. Вот, и вначале патриарх обратился к собравшимся со словом, как всегда, очень ярким и наполненным глубоким содержанием. Мне понравилось то, что святейший максимально пытался ну, вот уйти от каких-то формальных разговоров, да, потому что это съезд, все-таки там молодежный актив, можно было перейти к каким-то таким, может быть...
Назиданием?
Ну, не то чтобы назиданием, да, вот именно там не было формальных вещей. Да. Я, кстати, не вижу ничего плохого в назидании, то есть когда патриарх встречается с верными чадами церкви, ну, почему бы не поназидать, да, собственно, это одна из, извините, его задач, да, говорить назидательные слова. Было бы странно, если бы, так сказать, он же не вопросы должен задавать. Но вот что, кстати, интересно, что патриарх, как раз-таки обращаясь вот вообще во вступительном слове, он сказал, что нам очень важно, мы собрали вас, чтобы вас послушать, чтобы узнать, что вас волнует, что вас беспокоит, что вам непонятно, с чем вы не согласны. Это сам патриарх сказал, вот, обращаясь к молодежи. А потом вот, были его слова, и ведь, понимаете, очень важно, о чем говорил патриарх. Вот, что было центром его послания. Мне показалось принципиально важным, что на встрече с молодежным активом, на встрече с православной молодежью патриарх говорил о том, что нет христианства без подвига крестоношения, что нет христианства без Христа и без креста. И вот мне кажется, это важнейшая вещь вообще в жизни христианина. И патриарх счел необходимым именно об этом говорить с молодежью, именно это напомнить тем, кто себя относит, ну, раз они туда пришли, да, к православному активу. То есть он говорил о том, что вся наша жизнь современная, она предлагает нам какие-то другие лозунги, да, там, того, что ты этого достоин, что ты должен там расслабиться и получать, так сказать, все возможные наслаждение, стремиться к комфорту и прочим.
А комфорт — это разве плохо?
А патриарх не говорил как раз-таки, он в общем, ответил на ваше вопрошание, да, он сказал, что, понятно, нет ничего плохого, там, например, в комфортном обеспечении, там, не знаю, там, своего рабочего места, там, еще чего-то, но он говорил о том, что если Христос говорит, тот, кто не берет крест, именно эти слова процитировал патриарх из Евангелия, и не следует за мной, тот меня недостоин. Это Господь сказал, и он сказал это, ну вот он же мог этого и не говорить, да, но раз сказал, то странно было бы, будучи христианином, эти слова игнорировать. Вот. И патриарх четко и однозначно сказал, что этот призыв Христа, он диссонирует с призывом, который сегодня современный мир обращает к человеку. И я думаю, что вот мы, ведь вы знаете, мы в каком-то смысле поколение... Вот нынешние молодые, по крайней мере, я как-то себя, наверное, по привычке еще к ним отношу, хотя, конечно, там были люди уже гораздо младше меня, но тем, так или иначе, это поколение, убаюканное комфортом, в том числе и в церковной жизни. Да, гонения мы знаем только по рассказам. Даже советские гонения последних лет Советского Союза, которые я там еще застал, не гонения, но определенное отношение к церкви, да, которое я помню, вот оно уже, в общем-то, в более мягких формах проходило, но это было неприятие, там, невозможность там, читать, цитировать, говорить и прочее. Вот, с чего, кстати сказать, патриарх начал свое выступление. Он сказал, что сложно было представить себе там, пару десятилетий, даже десятилетия назад, вот такой форум, который проходит при поддержке правительства Москвы. Да? Вот. Но и в этом смысле тоже это убаюканный комфортом. И вот патриарх, он не стал, так сказать, он не продолжил, сказал, как замечательно, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Да, знаете, вот. В песне в одной поется. А он сказал о том, что нужно понимать, что христианство — это крест. Это любовь, это крест, это жертва. Вот. И я думаю, что... Я, например, ну, считаю, что это важнейшая тема, которая, вот, раз ее поднимает патриарх, очень здорово, что люди это услышали.
А как отреагировала молодежь? Как он
ну, как, молодежь слушала, и я смотрел запись этой встречи, которая в этот же день вечером, в 10 часов вечера по каналу «Россия-24» транслировалась, и меня, кстати, ну, поскольку там профессиональная была хорошая съемка, и показывали зал разные, так сказать, уголки этого зала, меня, во-первых, мне очень понравилась картинка, которая была. Патриарх говорил, тоже примечательно, это в новостях разошлось, что христианство — это не дресс-код там какой-то особый, да, вот, а состояние вот, там, сердца и души, и не нужно себя ограничивать каким-то там непременным внешним видом. И вот этот зал, он показывал, что так и есть. Да, вот показанный зал, он просто очень сочетался со словами патриарха. Да, это были... по-разному одетые люди, вполне совершенно без стремления там, рядиться в какие-то непременные там, внешние атрибуты там, 19 или 20 века, там, что не так давно еще было. Ну, очень популярно, по крайней мере. В этом тоже нет ничего плохого. Ну, как хочет человек, как одевается.
А вот на вопрос Святейшего, с чем не согласны, кто-нибудь ответил? С чем не согласен?
Ну, ведь как, там диалог все-таки в большей степени состоял из вопросов, обращенных к патриарху, да, но сам съезд продолжил работу, да, и там много было разных у них мероприятий, круглых столов, и я думаю, что организаторы сейчас и займутся тем, чтобы, как сказать, Святейший и сказал, что я думаю, что результатом работы вот этих встреч, этих двух дней будет очень серьезное осмысление там, ситуации, может быть, принять каких-то решений, предложений. Ну вот, подождем.
Будет какой-то итоговый документ?
Я не уверен, что будет документ непременно, но то, что, может быть, будет не один, но я думаю, что здесь нет задачи непременно какого-то итогового документа, но скорее есть задача вот этого разговора. И, кстати, сказать, вот мы с вами сегодня пятница, а в воскресенье в 3 часа начнет свою работу в Храме Христа Спасителя съезд, миссионерский съезд Русской Православной Церкви. И очень хорошо, что они проходят вот через небольшой промежуток времени, потому что я думаю, что это...
Миссионерский отдел организует?
Да, миссионерский отдел. Да, это вот такая волна, так сказать, встреч, которые в каком-то смысле одна перетекает в другую. Это очень важно, потому что понятно, что это ну, миссия и работа, мои молодежное служение — это очень близко стоящие сферы вот, церковного служения.
А миссия в современном мире — это вообще что?
Вы знаете, кстати сказать, вот патриарх об этом тоже говорил, именно потому что они близко стоящие. Он сказал, что вот мы не можем, как сектанты, мы, так сказать, не ходим по улицам, не хватаем людей за руки и не просим их прийти на христианское собрание, но мы находимся в привилегированном положении в этом смысле. Люди приходят к нам сами. Люди приходят в храм сами. И поэтому Святейший говорил, что мы не имеем права просто вот как-то не проявить к ним подлинно христианское отношение, то есть внимание, любовь, расположение. Да, человек не может... Вот человек приходит в храм сам, и если он там не встречает настоящего христианского к себе отношения, то, конечно, значит, что-то не так. И раз патриарх об этом говорил, значит, сегодняшнюю ситуацию сложно назвать вполне удовлетворительной. Да? Каждый из нас знает, что, в общем, нередко попадаешь в ситуации, когда вот, ну, не встречаешь в церкви того, что, казалось бы, именно в церкви должно быть на первом месте – любви, внимания, доброжелательности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер», и у нас в гостях снова руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Романович Легойда. Владимир Романович, вот встреча патриарха с молодежью, 10 тысяч делегатов, вы сказали.
Mm-hmm. Да, около 10 тысяч.
Вот да. Они вообще откуда взялись? Как проходит механизм отбора?
Ну, я думаю, что никакого механизма отбора не было. То есть ребята знали о том, что будет такая встреча, о том, что будет, точнее, такой съезд, в рамках которого будет встреча. Нет, но понятно, что была какая-то система, так сказать, сбора. Она была связана с приходами, с епархиями. Приглашения, как я уже сказал, были ребята, которые приехали из других стран. Вот там зарубежная церковь была представлена на этом съезде. Вот поэтому, ну, это обычно, когда, так сказать, заблаговременно оповещается о том, что вот будет такой форум, и желающие там дальше организовываются, ну, и те, кто отвечает за проведение такого форума, они, соответственно, придумывают и предлагают варианты, так сказать, логистические, как сейчас принято говорить.
Ну,
то есть это из разных стран, и, естественно, там из всех епархий Русской Православной Церкви.
Но они с интересом вообще слушали?
Ну,
или...
я надеюсь, что да. У меня не было возможности со всеми 10 тысячами поговорить. Вот. А поскольку там в силу служебной необходимости я сидел в первом ряду, то я повторяю, что я видел только потом лица уже в записи, когда. Но вот меня очень эта картинка вдохновила. То есть я равнодушных лиц там не видел. Они были сосредоточены, они были там... Ну, там в них была, в глазах была реакция на то, что они слушали. То есть там не было людей скучающих, и которые вот думали, ах, когда это все закончится.
С этим срывом концертов, который вроде как тоже обсуждался, что там было?
Там был вопрос девушки, по-моему, из Новосибирска, которая сказала, что вот она принимала участие в гражданском протесте против...
концерта Мэрилина Мэнсона.
Наверное, да, я, честно говоря, она, по-моему, не называла, но речь шла о каком-то рок-концерте, связанном там то ли с сатанизмом, то ли с чем-то таким вот не очень веселым. Вот. И патриарх довольно определенно ответил, что мне кажется важным подчеркнуть, что православные могут и должны в общественном поле выражать свою позицию, если они не согласны с какими-то явлениями в общественной жизни, в культурной жизни, то находясь, это тоже было подчеркнуто несколько раз, в рамках правового поля и мирных протестов, да, то есть не агрессивных, не нарушающих закона, не срывающих там что-либо таким образом, что это, повторяю, нарушает там право и прочее, но скрывать свое отношение, это не является христианской добродетелью. И, собственно, если мы посмотрим историю церкви и посмотрим, как вообще христиане встречали вот такие вещи, то мы увидим, что это всегда было важным. Более того, мы понимаем, что ведь та трагедия, которая произошла в нашей стране, в нашем народе, правильнее сказать, что этот народ живет в нынешней ситуации в разных странах уже, вот, она во многом связана с тем, что во время X, если позволительно так сказать, просто мы, наши деды и прадеды, они не защитили церковь, не защитили страну.
Ну, может быть, это смирение было и несение креста?
Смирение перед дьяволом.
Ну, иногда же сложно понять, как вот понять, ну, ваш личный...
Ну, я думаю, что если мы возьмем с вами события начала 20 века в России, то при всей сложности понимания там вполне было, ну, определенный вектор, что там говорить. И это как раз и вина, и на верующих людях в первую очередь ответственность. Когда они, видя очевидное зло, просто позволили ему совершиться. Понимаете, мы знаем же и другие ситуации, когда наши предки не позволяли совершаться очевидному злу. Да, и мы с вами, скажем, вот уходящий год, это год празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, да, который во многом и вот не только в церковную, но в такую общественную историю Руси вошел тем, что он проявил вполне определенную позицию вовне, так сказать. Да, он ведь тоже мог сидеть и молиться в келье, и не выходить никакому князю, там, Дмитрию Донскому, никуда никого не благословлять, не призывать князей, да, то есть правителей, к миру. Ну, сидел бы и молился, чего. Пусть там они себе дерутся, мирятся и прочее, без меня. Что, кстати, и было характерно для монашества русского до преподобного. То есть в этом смысле преподобный Сергий, конечно, некое движение жизни монастырской, монашеской на Руси он очень сильно изменил.
Но много ли таких людей, как преподобный Сергий?
Немного, но на них всегда жизнь стоит, на таких людях. Потому мы сегодня о нем и говорим. Просто, понимаете, вот наше время, да, мы вот, может быть, еще там некоторое время назад этого не знали, не думали об этом, а оно показывает, что вот про Сергия, то, что мы читаем, то, что мы читали про начало 20 века в нашем обществе, это не просто страница истории. Это история, которая нам с вами важна тем, что она может, ну, не то чтобы повториться, история не повторяется, но и в нашей жизни может произойти что-то, когда мы будем поставлены перед выбором. И когда наше малодушие, наша трусость, наши, может быть, какие-то неверные представления, наша дистанция, дистанцирование в практической жизни от Евангелия, они приведут к каким-то серьезным негативным изменениям в личной нашей жизни и в жизни нашего общества. То есть нужно понимать, что вера – это то, что требует свидетельства. А свидетельство может включать в себя и защиту святынь, и защиту людей каких-то.
То есть вы советуете историю и жития воспринимать очень лично и применительно к себе?
Ну, я не то чтобы советую, я считаю, что ну, у нас, как у христиан, нет иного выбора. Да? И если мы внимательно прочитаем Евангелие, то, собственно, оно все об этом и говорит. Да? Невозможно, ну, как-то быть таким, условно говоря, исключительно внутренним христианином, никак не соотнося внутреннюю жизнь своей души с тем, что происходит вовне. Когда ты там ходишь на работу, там, реализуешь какое-то свое общественное. Ведь вот еще раз хочу подчеркнуть, да, в библеистике существует такой термин «общественное служение». Вот Христос после поста, после подготовки, да, вот известный того, что описано в Евангелии, он выходит на общественное служение. Вот 3 года, о которых мы читаем, которые нам повествует Евангелие, 3 года служения Иисуса Христа – это общественное служение. То есть он говорит с людьми, он говорит с ними об их жизни. Вот. И странно было бы, если бы сейчас это было не так.
Спасибо. Владимир Романович, месяц подходит к концу, и, наверное, уже на подходе новый номер журнала «Фома», главным редактором которого вы являетесь.
Да, на подходе.
Наверное, он уже в типографии.
Может
быть, откроете нашим радиослушателям секрет, какая тема номера?
У нас такая, ну, как мы для себя определяем, там, декабрь и январь – это такие рождественские номера, к которых мы пытаемся обращаться, в данном случае, как раз-таки не к острым каким-то темам, да, хотя, может быть, они тоже вполне такие волнующие многих, но к темам все-таки связанным, может быть, с какими-то, ну, с тем, что принято считать традициями. И вот декабрьский номер, мы, когда обсуждали тему, то кто-то из коллег предложил такую вещь. Давайте посмотрим, вот какие мы потеряли семейные, там еще какие-то традиции. И вот мы попытались, проведя опросы с помощью, спасибо, так сказать, интернету, разных соцсетей и прочего, мы провели опросы, а вот о каких утерянных традициях мы жалеем. самых разных. И вот, ну, вот результат такого мини-исследования, что ли, он и представлен, ну, опять же, как это мы говорим по-фамовски, через личные свидетельства, через личные рассказы, через личные истории. Вот мы говорим там о том, какие традиции мы потеряли, почему жаль, что мы их потеряли, или там, как они сейчас восстанавливаются. Ну, я, с вашего позволения, не буду все секреты выдавать. Вот.
Жаль.
Ну, почему же? Они тогда перестанут быть секретами. Вот. Но мне кажется, что получилась очень интересная и такая близкая современному человеку тема.
А вот вы проводили опрос. Как люди вообще реагировали активно, с интересом?
Или... С большим интересом. То есть... С большим интересом. Люди охотно вспоминали, а вот мы в детстве там всегда ходили, а вот у нас папа там или мама всегда делал. То есть вообще все, что касается вот, ну, жизни человека непосредственно, что ли, когда напрямую задается вопрос, всегда находит живой отклик.
Не выдавая секретов ваших читателей, может быть, скажете, какой ваш личный топ 5, например, традиций, которые не хотелось бы потерять ни за что, никогда?
Ну, знаете, топ-5 не скажу. Я скажу вот то, что так или иначе у нас в теме отражено, то, над чем я думаю, что у нас принципиально изменилась вот традиция, не знаю, как это сказать, гости, что ли, да, вот как-то как раньше собирались, как сейчас, да, сейчас много возможностей внешних. Вот эти вот, я могу сказать, что меня всегда, честно говоря, не могу сказать, что меня это огорчает, я всегда это странно воспринимаю, когда вот идет какой-нибудь личный праздник, там, день рождения, там, еще что-то. И, ну, понятно, много людей там бывает, да, мне на таких приходилось бывать, но его ведет приглашенный человек.
Посторонний.
Да? Да, если, так сказать, возможности именинника позволяют, то это какой-нибудь известный человек, что особо, так сказать, ценится. Если возможности именинника более скромные, то это неизвестный человек. Но это всегда, в данном случае, известный даже менее принципиально. Ну, приглашенный человек, который большинство людей видит в первый раз, и, может быть, в последний раз в своей жизни. Вот мне это кажется каким-то таким вывертом, вывихом нормального течения жизни. Вот когда у нас еще была возможность, сейчас в силу разных причин мы давно этого не делали, но вот мы в течение там 5 лет одно время проводили вечера друзей Фомы. И мы понимали, что вечера друзей Фомы мы вести можем только сами. Да, и всегда вот там я был одним из ведущих, мы всегда вели это сами, потому что, ну как странно, вот мы проводим вечер друзей и приглашаем какого-то стороннего совершенно человека, говорим, вот тебе денежка, там, да, проведи, пожалуйста, нам вечер, потому что ты мастер разговорного жанра. Дело же не в жанре, а, так сказать, в том, что, зачем вы собираетесь. Поэтому мне непонятно, когда, там, как можно на свой день рождения позвать, так сказать, совершенно чужого человека, пусть даже известного, и попросить его вот ловко провести эти 2 часа. Ну, не знаю, мне лично это кажется немножко странным.
А вы как свой день рождения отмечаете?
Ну, вот я обычно его отмечаю, так сказать, как-то более-менее сдержанно, но в том смысле, что... Хотя вот, как скажем, некую, то, что принято называть круглой датой, вот у меня там было какое-то большое количество, ну, для меня большое, было много народу, но я вел, конечно, сам этот вечер. Ну, то есть я в другой формат не очень понимаю.
Напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер», в студии Владимир Легойда. Оставайтесь с нами, вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».